Мы с Виктором Савченко содержимся в СИЗО номер 6. Это женское СИЗО в Москве. Находится сейчас в таком спецблоке, в одиночной камере в связи с голодовкой, которую она начала 13 декабря и по сегодняшний день продолжает.
Каковы условия этой голодовки? Она вообще не ест?
Она вообще не ест, потому что по условиям СИН, с момента, как подследственно содержащиеся под арестом в СИЗО объявляют о голодовке, еду из камеры выносит. Таковы правила.
Она пьет и, кажется, и колет глюкозу, да?
Да, она пьет чуть подогретую воду из канистр, которые она покупает в СИЗО. Значит, есть такая система СИЗО-склад. Заказывает воду, на ее счету мы там кладем деньги, и она сама выбирает, какую воду. Это обычно бутилированная вода, она ее подогревает и пьет только ее. Ей действительно 6 и 10 января прокапывали глюкозу. Это существенно повышает сахар в крови, низкое содержание которого сильно влияет, на состояние человека, потому что при критическом понижении наступает обморочное состояние и так далее. Нет, не сухая голодовка, она пьет воду. Собственно говоря, состояние ее после вот этих 30 с лишним дней голодовки с 13 декабря, оно, скажем так, относительно удовлетворительно, но оно, конечно, ухудшается, потому что с каждым новым днем, естественно, во-первых, она сильно теряет в весе, то есть там 14 килограмм, я думаю, она потеряла, она так, в общем, сильно осунулась. И ко всему прочему, конечно, происходят какие-то внутренние изменения в организме, внутренних органах и так далее. То есть это тоже более-менее понятно из анализов, которые она делает, крови и мочи. Тюремные врачи, там непосредственно СИЗО-6, они берут у нее анализ с разной периодичностью. В общем, более-менее по ним можно судить, что состояние ее так медленно, но последовательно ухудшается.
Как положено в таких обстоятельствах вести себя персоналу исправительного учреждения СИЗО и как на самом деле они себя ведут там?
Каждое утро ее посещает врач, который присутствует в СИЗО. В этом СИЗО конкретно нет стационара, он находится в Бутырской тюрьме, в Бутырском СИЗО. Поэтому история с принудительным кормлением, в случае, если таковое понадобится, она будет осуществляться только в стационаре, она не может осуществляться на территории СИЗО-6. Ее посещают каждый день, соответственно, продольные, так называемые их называют, надзиратели, охрана. Они наблюдают за ней, чтобы, условно говоря, она может потерять сознание, упасть, удариться головой, всякие такие вещи, потому что это, конечно же, безусловно, нервирует сильно руководство СИЗО-6. Я несколько раз беседовал Кириллова, руководитель СИЗО, убеждал ее прекратить голодовку, наряду со всеми остальными. Поэтому, конечно, это их сильно нервирует, эта ситуация.
Чем человек после месяца голодовки способен заниматься? Она лежит все время?
Она то лежит, то сидит. У нее же есть прогулки часовые, ежедневные. В период длинных праздников они составили почти 12 дней, понимаете? Это, считайте, без малого, почти половину времени, что она голодает, пришлись на эти долгие январские праздники новогодние. В этот период там, конечно, активность была пониже, потому что в отпусках, новогодних этих праздниках находятся и сотрудники изолятора, поэтому там были некоторые ограничения, она гуляла меньше. Сейчас в связи с началом рабочей недели она ходит на прогулки, потому что без прогулок еще хуже на самом деле, потому что происходят отеки тканей и так далее, поэтому нет, она прогуливается, а в остальное время чаще лежит, конечно.
При каких условиях имеют ли право вообще принимать решение о принудительном кормлении врачи и персонал СИЗО?
В условиях, когда создадутся критическое положение для ее здоровья и, в общем, жизни, то, конечно, эту органическую смесь, которую через зонд вводит, она через нос или через рот, она должна будет, повысить количество потребляемых калорий, поэтому они будут определять по медицинским показаниям. Это, скорее, сугубо медицинская процедура, потому что, если они увидят критическое понижение сахара, норма это же 5-6, а у нее 3,5, или 5,5. Если будет 1, например, то ничего другого не останется, потому что, глюкозки может не хватить определенно. Потому что организм должен получать не только внутривенные введения, а еще хотя бы что-то, чтобы двигалось по пищеводу, желудку, потому что там ссыхание какой-то ткани происходит, какие-то всякие морфологические процессы, которых я, может, не до конца понимаю. Но, условно говоря, если пища никакая не проходит или жидкость по внутренним органам, это очень плохо.
Марк, вы как адвокат Савченко предпринимали какие-то усилия, разговоры с ней в связи с ее голодовкой? Как вы вообще к этому относитесь?
Да много-много раз предпринимал. Вчера предпринимал, позавчера, перед Новым годом. Но понимаете как, я передаю эти просьбы не только от себя, как человеку, у которого есть собственные соображения относительно эффективности подобного метода давления на следствие, суд вообще на Кремль, например, в России. Но я передавал эти просьбы и от имени Ануфрия, митрополита, предстоятеля Украинской православной церкви, от лидера Батьковщины Юрия Владимировича Тимошенко, вот от Гройсмана, который тоже я обращался публично, просил руководителя парламента Украины, тем, чтобы она прекратила головку, и многих других, и близких, родственников, друзей. Ну, мое соображение следующее. Я считаю из опыта своего, что это неэффективная мера давления. Она действительно привлекает очень много внимания к ситуации, это правда. Но понимаете как, это не ведет ни к каким процессуальным последствиям в принципе. Потому что, ну, зная, что у нас в России с судами вообще дело плохо, независимого суда нет, разбираться с некому, особенно в политических делах, то, возможно, эта форма публичная, она бы имела бы значение, ну, там, пусть не кратковременное, для того, чтобы действительно вызвать в общественном мнении СМИ больше внимания, чтобы суд тоже более внимательно отнесся к этому делу, к этому кейсу. А, понимаете, российская власть, которая принимает решение по этому делу, она абсолютно нечувствительна, она глуха к этому. Безусловно говоря, если помрет человек, ну, помрет, ну, что это. Тут и в более критических ситуациях они оставались абсолютно индифферентными. Из этого опыта у меня и подзащитный посирает, и тоже Сергей Удальцов, разважает. Ну, дали они, и что? Многого ли они добились посредством этого способа? Ну, понимаете как, мы как защита пытаемся, наоборот, сохранить ее жизнь и здоровье, и чтобы ее освободили от уголовной ответственности. А получается, она сама их гробит, понимаете? И здесь возникает, ну, для меня, как для защитника, такое недопустимое издержки процесса защиты. Получается, что возникает риск вообще прямой, явной ее здоровью и жизни, что, конечно, не очень хорошо. Поэтому я ее, как и другие, убеждаю прекратить голодовку.
Марк, скажите, пожалуйста, а какие условия она выдвигает для того, чтобы прекратить голодовку?
Она требует, чтобы ее отпустили сейчас на сессию в Страсбург 26 января, которая пройдет в парламентской ассамблее Совета Европы, делегатом которого от Украины она является. И, собственно говоря, в конечном итоге все заключается в том, чтобы ее освободили и отпустили в Украину, да, а, так сказать, это главное. Все остальное, ну, а каждый день ситуация меняется, потому что, ну, смотрите, была возможность после той известной пресс-конференции Путина, где он опять сослался на суд дежурно и сказал, что он разберется, был суд по обжалованию ее ареста, апелляционная жалоба рассматривала в Мосгорсуде, я участвовал в этом суде. Ну, вся аргументация, которая звучала относительно возможности изменения ее меры пресечения, с учетом ее статуса, с учетом, мягко говоря, процессуальных доказательств невиновности, которые приобщены к следствию и так далее, суд остался тоже немым, глухим к этим вот доводам. Вообще никак, даже с точки зрения процессуального, никак не отреагировал должным образом на вот эти наши инвективы. И получается, что она находится в некотором тупике. Она воспринимает, если не забывайте, она иностранка, не гражданка России. Для нее этот сюр еще больше, потому что она многие вещи открывает для себя совершенно, так сказать, с, ну, как бы негативным контекстом. То есть даже при всем том, о чем она мне много раз говорила, что она представила себе отсутствие суда, авторитарный режим в России именно в таком каком-то виде, то есть действительность, реальность оказалась еще хуже, по ее же словам. То есть она не представляла, что все так плохо. Вот. Насколько уж в Украине Януковича было все не блестяще, мягко говоря, но здесь несопоставимо хуже, понимаете? И вот так она выбрала такую форму борьбы с этим, борьбы за себя, борьбы за свои права. Вот. И, ну, я еще раз повторяю, это ее решение. И мы каждый день обсуждаем с ней, как можно было бы все-таки это все прекратить. Она считает, что тем самым она покажет некую слабость.
Марк, скажите, как к ней относится персонал учреждения?
Ну, с опаской, потому что они осознают, мы видим, там как-то их инструктируют, что дело имеет не с каким-то там обычным уголовником, потому что, в принципе, в России пенитенциарный персонал, он, вообще говоря, не слишком с пиететом относится к людям, которые находятся под следствием, находятся в следственных изоляторах. Это уж не секрет. Но здесь, конечно, они обращаются к ней по имени отчеству. Были разного рода попытки там и оскорблять ее и так далее. Но это, вы знаете, такая мелочь по сравнению со всем остальным, что иной раз на это не стоит обращать внимания. Потому что, ну, условия в России, это, прямо скажем, не Швейцария. Здесь, знаете, публика погрубее, мягко говоря. Но в целом, так сказать, конечно, никакого физического давления мне никто никогда не оказывал. Что касается, ну, психологического, конечно, ее убеждают пойти на какую-то попятную, признать вину, отказаться от слишком скандальных адвокатов, как они это трактуют, и еще что-то. То есть, ну, обычная форма развода, ничем не примечательная, ничего нового, это происходит абсолютно во всех политических делах.
Скажите, пожалуйста, каков режим ее общения с вами и, может быть, с родней? Вы, насколько я понимаю, бываете почти каждый день, вы либо другие адвокаты, бывают там почти каждый день, вас прямо в камеру пускают к ней?
Нет, нет, нет. Адвокатов вообще никогда в камеру не пускают. Адвокаты встречаются со своими подзащитными в так называемых следственных кабинетах. То есть это специально отведенные помещения. Их в следственном изоляторе СИЗО 6 около полутора десятков, ну, чуть меньше, да. Туда приводят подзащитных в небольшие кабинеты с решетчатыми окнами, в основном закрашенными окнами. Такое простое помещение с прибитыми стульями, столом. Туда приводят подзащитного из камеры, из корпуса, где находится камера, это всегда находится в административном корпусе, эти следственные кабинеты. Там мы с ней встречаемся. Действительно, каждый день, ну, или через день. Настрой мы можем себе позволить подменять друг друга, потому что у нас есть и другие процессы. Очень важно посещать подзащиту, тем более в таком положении чаще. И поэтому два моих коллеги, которых я привел в дело, Николай Полозов и Илья Новиков, они тоже ее посещают. Поэтому здесь мы достаточно регулярно с ней общаемся и, так сказать, оформляем множество бумаг, жалоб. Это, в общем, требует процессуальной необходимости. Ее также посещает консул Украины в Москве Геннадий Брискаленко. Вот он с ней общается как раз в специально отведенных помещениях через стекло. У него нет возможности даже так непосредственно, очно, физически общаться с ней, так сказать, находясь в одном помещении. Это происходит общение в присутствии сотрудников СИН. Вот если мы общаемся конфиденциально, это нам гарантирует в защите Уголовно-процессуальный кодекс, то консул с ней два раза, это максимум в месяц он имеет возможность общаться, это два свидания, которые положены с законными представителями или вот, представителями консульства для иностранных граждан. Он с ней общается через стекло. Что касается близких, то они также могут общаться только через вот это специальное заградительное стекло в присутствии сотрудников СИН. Но у нее однократно ее посещала мама, когда она еще находилась в институте имени Сербского на судебной психолого-психиатрической экспертизе. Вот. И только в камерах ее могут посещать одна категория. Это общественная наблюдательная комиссия, ее представители в Москве. Это такие представители общественных и правозащитных организаций, которые ведут наблюдение за положением дел с подзащитными, обвиняемыми, соответственно, значит, находящихся в следственных изоляторах. Вот они у меня за период праздников, например, были почти трижды. Вот они как раз имеют возможность проверять, в каких условиях содержатся лица, находящиеся в СИЗО, и какие у них условия бытовые, в камере и так далее. Они ее вот там как раз посещали. Вот это все исчерпывающий перечень лиц, которые могут ее посещать.
Спасибо. И последний блок вопросов. Марк, скажите, пожалуйста, само дело на каком сейчас этапе находится?
Дело находится на этапе предварительного следствия. Прошло уже больше 6 месяцев, как известно, с начала июля, когда, собственно, ей было после привозки из Украины, из Луганской области, из ЛНР, так называемой, в Воронеж, прошло уже, ну вот, больше 6 месяцев. Максимальный срок, который может длиться предварительное следствие по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, составляет 2 года. Так что запас у них, в принципе, есть. И в этот период сейчас, ну, мы ожидаем окончания ряда по тем постановлениям, с которыми нас знакомили экспертиз. По ее делу мы также продолжаем приобщать документы, которые получаем в Киеве из параллельного следствия, которое там ведется, доказывающий невиновность Надежды Викторовны Савченко, и здесь своими ходатайствами. Подаем другие ходатайства, в частности, вот об отпуске ее на сессию ПАСЭ как делегата 26 января. И ожидаем нового суда по продлению срока содержания под стражей. Напомню, ее срок ареста продлевался до 13 февраля, но где-то в канун этой даты, где-то за неделю приблизительно в Басманном суде по ходатайству следствия, наверное, будет вот продление этого ареста вновь, и будет суд. Так что приблизительно пока так.
Мы с вами беседовали 4 месяца назад на эту же тему, и вы довольно пессимистично тогда оценивали перспективы этого дела. Сейчас у вас прибавился оптимизм или нет?
Ну, вы знаете, в связи с масштабом компании, которая, в общем, определенно за эти 4 месяца стала весьма огромным, учитывая изменение статуса в качестве депутата парламента Украины и делегата ПАСЭ, а я хочу напомнить, устав Совета Европы и статья 40 его, в общем, однозначно трактует статус как имеющий дипломатический иммунитет. У меня оптимизм чуть прибавился, потому что, несмотря на политические сложности, а вопрос этот находится исключительно в политической плоскости, никакой другой, конечно, не процессуальный, прибавился оптимизм в том смысле, что даже если российская власть, несмотря на доказательства ее невиновности, что она за час до гибели журналиста Волошина Корнеюка попала в плен, несмотря на все остальные приходящие обстоятельства, попытается ее осудить, спокойный этот суд и дальнейшее отбывание наказания ее для России не будет, понимаете? То есть Кремль уже испытывает громадные издержки в связи с продолжением этого дела, и издержки эти будут расти, кратно расти. Поэтому дело это не удалось замять, не удалось превратить в нечто дежурное, в обычное общекриминальное дело. Общественное мнение, СМИ достаточно быстро разобрались, что к чему, да и потом не надо здесь семи пядей во лбу быть, чтобы понять, кто виноват, кто не виноват на самом деле. И теперь уже, конечно, вряд ли это можно будет развернуть в какую-то негативную сторону. Тем более, что они столкнулись с человеком, которого не так легко заставить сломаться, не так легко заставить согласиться на какой-то компромисс в ущерб себе, понимаете, ну, грубо говоря, признать вину. Надо сказать, что в ряде других дел, которые предшествовали делу Савченко, у меня такие случаи происходили, вот дело посирает, в общем. Одну из участниц, в общем, убедили, что ей надо сотрудничать со следствием, других много угрожали, но тем не менее. Я просто хочу сказать, что здесь мы имеем дело с более острой ситуацией, более драматическим делом. Давайте говорить прямо, дело связано с войной, с гибелью людей и так далее. Здесь ставки намного более выше, понимаете? Это не просто дежурное рядовое политическое дело, как часто преследуют узников болотных и тому подобное. Здесь речь идет о войне. И поэтому от остроты этого дела и от высоты этих ставок, в общем, более-менее зависит и исход. То есть здесь все по большому счету, понимаете? И в этом смысле, конечно, у меня оптимизм прибавился, потому что неважно, кто у нее останется адвокатом, выпинут нас из дела или нет, но уже не удастся превратить это дело в такое, чтобы уже накал страсти и острота его снизил слишком существенно.